уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни», Сергей Марков. До нас добрался политолог и директор Института политических исследований. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит МСК-бот» и стрим в Ютубе тоже начался. Канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, включайте. Можно нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. По возможности я буду зачитывать вопросы, а Сергей будет на них отвечать. Давайте про вот политические исследования. Было же социологическое исследование ВЦИОМа вчерашнее, которое показало, что 79% не знают расшифровки ГКЧП. Из них большинство — это люди 18-24 года, вот этот сегмент. Ну, то есть для них, видимо, ГКЧП — это что-то на уровне князя Владимира, Ивана Грозного, Ярополка, Владимира Ясносолнышко, вот это вот все. С вашей точки зрения, недоработка здесь какая-то имеется, из чьей тогда страны?
Нет, здесь нет никакой недоработки. Дело в том, что российские элиты... Они не могут
консенсус найти,
правильно, понимание такое общее, так сказать, прийти к тому, как это понимать, что это такое было. Угу. Здесь есть противоречие. С одной стороны, практически большинство лидеров нынешнего политического режима, ну, в хорошем смысле этого слова, в нейтральном, так сказать, политологическом смысле этого слова, они участвовали в сопротивлении там ГКЧП. Значит, Путин был советником мэра Санкт-Петербурга,
Собчака,
да. Значит, Золотов стоял даже на танке там рядом с Ельциным, нынешний глава Росгвардии. Ну и многие остальные, они так или иначе участвовали, так сказать, в этих процессах на той стороне. Это с одной стороны. Но с другой стороны, сейчас все их противники, они как раз очень являются большими противниками ГКЧП. Плюс сама по себе идея о том, что власть должна применять силу, в том числе для того, чтобы защитить государственные институты от нарастающего хаоса, в том числе ограничив в чем-то иногда, если при необходимости политической свободы, она, эта идея ГКЧП, она же эта идея и нынешней властной команды. Да. Ну, вот получается, не такое противоречие. И в этих условиях у нас, как всегда, пошли по пути ничего. Вот казалось бы, какая драма?
Как будто ничего не было.
Фильмов-то нет. У нас люди осмысливают практически все это через фильмы, да? У нас никаких фильмов про это практически не снято. Значит, у нас в этом смысле мы как по истории 20 века еще трудно нам определяться. Даже вот у нас начали какие-то, вот сериал так был, помните, про адмирала Колчака, да? Ну, казалось бы, Колчак, такая фигура, так сказать, мощная, да, который был одним из главных лидеров, ну, Колчак, Деникин, так сказать, Троцкий, вот, собственно, кто воевал-то, да, три в основном человека. И что? Я включаю сериал. Какая тема сериала? Колчак и его бабы. Понимаете?
Ну, как, через лев. Все же ради женщин.
Ну,
мне сегодня Сергей Борисович Станкевич сказал в эфире.
Это тема.
Нет, мне Сергей Борисович Станкевич сегодня сказал, говорит, революция была ради вас. Я говорю, простите. Он говорит, ну, ради вашего вот поколения, это я 89-го года, он говорит, вот мы все это делали ради вас. Ну, мне, честно говоря, в два года было очень сложно оценить этот подвиг, поэтому я даже сейчас не берусь его подвиг оценивать. Но сам факт, слишком мало времени, наверное, прошло.
Вот, понимаете, никак. По Колчаку я вот как сказал уже, да? Значит, не способны, так сказать, общество наше осмыслить эти вещи. То же самое включил сериал по маршалу Жукову, ну, величайшая фигура. Тема та же самая, да?
Жуков и женщины?
Да, Жуков и женщины. женщина, как он заплатился, жена, любовница, там, и так далее. Послушайте, ну это же уход, по сути дела, не способны сказать, это позор.
Женщины
позор,
очень
боялись. Позор, да. ПКГЧ сказал, вообще ни одного серьезного какого-то интересного фильма, так сказать, а должна быть серия.
Да все переругаются быть... на уровне сценария, вы что?
А должна, насколько я понимаю, вообще-то должна быть разная трактовка. Одна трактовка вот со стороны тех, кто был на баррикаде, другой фильм, так сказать, что другое. Люди должны сравнить, как это получится. Это есть попытка осмысления общества на то, что прошло. Сейчас просто отодвинули в сторону. Хотя вот подспудно, ну, результат примерно такой, да. Это было правильное выступление людей, которые были обязаны провести это ГКЧП, были обязаны остановить Михаила Горбачева и его команду, были обязаны остановить процесс расползания вот этого хаоса, но им это не удалось сделать, поскольку они оказались не на высоте тех исторических задач, с которыми они столкнулись. Вот примерно такое сейчас это мнение. То есть это было правильное действие,
правильное,
но неправильно сделанное.
Неправильно сделали, в смысле, не додавили, вы считаете, или что-то достаточно танков не ввели?
Вы знаете, по поводу крови, так сказать, вот в Китае Тяньаньмэнь, так сказать, сделали, не побоялись.
Ну, вот сравнивают очень часто.
Значит, понятно, что если бы ГКЧП победил, тогда бы Россия, значит, в широком смысле союз не распался, видимо, ушли бы при... Республики Прибалтики, может быть, Грузия и Армения, но я не знаю, Армения из-за Карабаха не ушла бы, Грузия не ушла бы из Абхазии и Южной Осетии, наверное, я так думаю. Но так или иначе, мы пошли бы по китайскому пути, не было бы вот этого чудовищной социальной катастрофы 90-х годов, не было бы развала экономики, не бы порвало уровня жизни. То есть сейчас у нас была бы страна где-то 350 миллионов человек с уровнем жизни 5-6 раз выше, чем сейчас, а у каждого из вас была бы лишняя комната или две в квартире, а все побережье Черного моря было бы застроено дачами.
А почему
дачами?
Вы такой уверенный, Сергей? Как можно быть уверенным в том, чего нет?
Уверенности нет.
Да.
Уверенности нет. Но есть гипотеза, есть предположение. Китай пошел вот по этому пути, и вот он добился какого
успеха. Китай пошел по этому пути, потому что там китайцы. Вот правда. Это как про Российскую империю говорят, что если бы не было революции большевиков, была бы тогда, был бы что-то подобие Британии сейчас.
Вы знаете, я как политолог, я против, так сказать, того, что там как бы уникальной нации нет. Я против уникальных наций. Как раз сослагательное наклонение можно исследовать. Это уникальной нации нет. Это историки не используют сослагательное наклонение. А политологи обязаны использовать сослагательное наклонение. Это называется компаративистика, сравнительный анализ. Вот у меня есть умный человек, ректор Анхикс Владимир Мао такой, да, вот хорошую мысль сказал, да. Значит, говорит, послушайте, вот как культурологический анализ при анализе политики, там, экономики. Вот всегда твердили о том, что японские культурные стереотипы не позволяют им работать нормально, да, твердили это до 40-х, 50-х годов, когда выяснилось, что они как раз позволяют, и, так сказать, огромный успех поимела Япония. Потом стали твердить, что вот японские позволяют, а китайские, конфуцианские, они совершенно не позволяют, да, и что вот этот китайский тип культуры, он как бы не дает возможности развиваться. Все, сейчас выясняется, что и китайский, и конфуцианский тип культуры очень даже помогает им развиваться, работать. Поэтому культурные стереотипы, они просто требуют немножко разных форматов работы, по которым работают правительства, корпорации, общество там, и так далее. Но везде есть все-таки какие-то более общие экономические законы, которые заключаются в том, что есть твердая власть, если есть стабильность, если есть хорошо развитая инфраструктура, если есть образованное население, если есть заводы, существующие фабрики, то с неизбежностью придут огромные капиталы для того, чтобы развивать там технологическое развитие. Поэтому мы, я бы сказал бы, были практически, гарантированно нам было бы развитие в случае победы ГКЧП. Причем я был тогда против ГКЧП. Я был на баррикадах в Белом доме.
Движуха была, да?
И движуха была. Я участвовал в демократическом движении тогда. Значит, активнейшим образом. Я ночевал там, так сказать.
То есть эти люди в президиуме вам не нравились, понятно?
Значит, мне я не нравился. И я вот очень хорошо понимаю, вот сейчас, да, во-первых, я умею признавать свои ошибки. Я признаю, что это была ошибка. Угу. Нужно было тогда скорее поддерживать ГКЧП. Но я тоже и понимаю, почему я тогда не поддержал это ГКЧП. Потому что это были серые грибы, как у меня бабушка говорит. Вот стоит, говорит, грибы на мавзолее, да, значит, задолго до этого Сергей Курюхин это сформулировал, называл их грибами, да, ну, в кепках они-то были, этих самых, так, на попахах, да, значит, были в этом смысле похожи на грибы, но не серые, это значит что, бюрократическая, а не политическая организация действия. Нельзя в бурлящем политическом обществе предлагать людям сугубо бюрократическую организацию действия, это невозможно, значит, ГКЧП... они не пойдут. Поэтому и вывод нашего мудрого народа заключается в том, что ГКЧП – это было совершенно правильное действие, попытка спасти страну, но сделанное неправильным образом. Это как, вы знаете, вы хотите понравиться девушке, вы что-то такое пытаетесь там ей подарить, угу, там цветы, там или еще что-то такое. Ну, иногда не получается. Делаете это каким-то нелепым образом. Может быть,
девушку.
Она терпеть не может, да, терпеть не может именно розы, да? А вы об этом не знали.
Ну, я смотрю просто на ваш галстук. У вас же Ван Гог, «Звездная ночь», а символ этой картины, ну, как предполагается, значит, что Ван Гог боролся с таким образом, пытался превозмочь скуку, тоску, депрессию и так далее. И вот я думаю, это символично то, что вы сегодня в годовщину ГКЧП надели такой галстук, или как?
Это символично то, что это мой протест в какой-то мере чуть-чуть другой, да?
Да.
Он протест, на самом деле, против некой перезлишней бюрократизации. Я одеваюсь, как многие считают, немножко чуть-чуть более ярко, чем должен одеваться рядовой депутат Государственной Думы там, и так далее.
Я думаю, рядовой политолог, значит, вы скажете.
Нет, политолога можно все-таки более меня.
Так.
Значит, да, это немножко протест. Вот мне не нравится. Вот я, понимаете, я тогда выступал против ГКЧП не только против их политической программы, но против их политического стиля. Потому что мне не нравился вот этот серый бюрократический стиль.
Понятно.
Наша демократическая революция тогдашняя, да, которая, к сожалению, так катастрофически закончилась 90-ми годами, это был еще и фестиваль своеобразный, понимаете? Фестиваль так долго копившейся молодой энергии. Вот эти поздние советские времена, скопилась молодая энергия. Угу. Сейчас у нас примерно немножко похоже. У нас, мы видим, происходит чрезмерная бюрократизация политических институтов, да. Сейчас у нас избирательная кампания проходит как? Да никак. Я тоже, что сейчас такого, значит, заседания политологов, политтехнологов, где мы так друг с дружкой, без средств массовой информации, обсуждали всякие тонкости, нюансы, как что, чего.
Скажите, так,
да.
И что?
Ну,
всем скучно?
Да. Ну, конечно, одна из важнейших вещей, всем скучно, да, там еще и бюджетов мало слишком, а то, что скучно, от этого тоже политтехнологи себя страдают. Значит, но она проходит по принципу: хорошо, чтобы народ вообще не заметил эту избирательную кампанию, да, а пришел только и проголосовал.
Поэтому приглашение таки на билбордах. Приходите голосовать 19 числа. Куда голосовать?
Да,
за кого?
Никакой наглядной агитации сейчас практически нет. Никаких митингов, демонстраций, ничего. Значит, и вот эта вот как бы чрезмерная бюрократизация, я обращаю внимание о том, что наших, так сказать, коллег там и так далее, именно бюрократизация была причиной провала ГКЧП. Именно бюрократизация была причиной провала КПСС. Это была организация,
не 19
миллионов
воздуха.
Человек. Никто не вышел, когда Ельцин, так сказать, там Кравчук и Шевчук ее распускали. Понимаете? И сейчас у нас есть такая же угроза, какая была тогда. У нас власть может тихо-тихо-тихо, так сказать, но повторить такую же ошибку, какую совершили тогда ГКЧПисты. То есть правильной политической программой представить неправильную политическую стилистику и неправильное политическое действие.
Но вам на это скажут, но странно, когда взрослые люди, например, начинают активно устраивать фестивали. Как, опять же, то же самое Станкевич сегодня сказал, такой мостик я перекидываю. Он сказал: да, я за революцию, всех с революцией, я вас поздравляю с годовщиной. Я говорю: а вы остаетесь сами революционером? Он говорит: нет, я эволюционер, потому что революционером в таком возрасте быть уже невозможно.
Да. Значит, вы знаете, вот это вот стремление к фестивалю, да, оно возникает тогда, когда слишком долго, слишком много спокойствия. Угу. Да? Вот я совсем недавно китайским коллегам, так сказать, рассказывал, так сказать, вот, ну, риски как бы избирательной кампании там, и так далее, в том числе про Путина и так далее. А, там в чем, так сказать, суть, да? А, угу. Люди поддерживают Путина, подавляющее большинство, это безусловно. Но они не поддерживают, что один и тот же человек находится у власти такое бесконечное долгое количество времени. Они рады бы и простить, что это Путин будет. Пускай ради Путина такое исключение. Но им не нравится, что одна и та же самая команда. Слушайте, вот с кем он пришел к власти, это 20 лет. Вот они все и сидят. Но это неправильно.
А что менять-то? Ну, если система работает, что ее менять-то? Ради того, чтобы поменять, вот в Госдуме сейчас будут выборы.
Система работает, так можно сказать, и в китайском варианте, где есть темп экономического роста 7-8-9% в год.
Так это же не зависит от того,
поскольку у нас нет практически темпа экономического роста, то нельзя сказать, что система работает. Понимаете?
А, другое дело, что, смотрите,
если бы Украина воссоединилась с Россией,
то, что?
Да, то тоже мы сказали, что система работает. Она находится в ситуациях, так сказать, враждебных России. Там осуществляется, ну, просто, по сути дела, политика государственного террора, направленная против России, против всего русского. Это значит, что люди не могут согласиться, что система работает. Люди бы согласились, да? Бог с ними. Пускай сидят, значит, одни и те же самые люди, абсолютно все это, эти тысячи, там же тысячи, речат тысячи людей, так сказать, да, сидят 20 лет. Ну, если система работает, но если нет экономического роста, она не работает. Поэтому мы сейчас подошли, вот нас урок КЧП учит к чему, да? К тому, что мы подошли к тому, что, во-первых, нам необходимо возвращать политику, да? У нас должны быть яркие, так сказать, политические какие-то действия, события там, и так далее. Во-вторых, необходимо обновление, чтобы происходило, элит происходило.
Ну, вот сейчас депутаты обновятся как-то, но институция, это сама по себе институт не поменяется.
А депутаты обновятся, кстати, там есть, это вы правы, да, там, значит, обновление, кстати, самое большое в Единой России, оно больше 50% в том, что касается корпуса. Но, вы знаете, вот мне все-таки кажется, вот посмотрим, как оно там получится, да, но вот этот элемент бюрократизации и Единой России, и другого важнейшего института Общероссийского народного фронта, он, к сожалению, продолжает нарастать, по всей видимости, будет нарастать. Причем речь идет не о людях, не о том, что там внутри Единой России серые бюрократы. Нет, я знаю очень многих там людей. Я сам был членом Генсовета Единой России, так сказать, там и так далее. Там очень много ярких людей. Но там нет возможности действовать. Яркие люди постепенно вымываются. Понимаете, в этом проблема. И у нас Единая Россия может получиться та же самая история, что получилось с КПСС. Когда в критический момент они не вышли защитить свою партию и не вышли защитить свою страну.
Подождите, а вы думаете, что кто-то сейчас, кто-то вообще за партию? И тогда был за партию, каждый был сам за себя, я вас умоляю. Ну, правда, партийная карьера – это для денег, а не потому, что я верю в светлое будущее.
Ну, в том-то и дело, что это прошло сугубо, стало карьерной моделью, так сказать, КПСС, да?
Да, да,
значит,
социальным лифтом.
Идеи, так сказать, они во многом, так сказать, исчезли иногда. Но это ошибка руководства партии. Это ошибка этих руководства ГКЧП. Они должны были организовать сначала общественные структуры какие-то, да, потом на них и переться. Вот ГКЧП победил бы, если бы на следующий день после его объявления в крупных городах были организованы массовые митинги, демонстрации в поддержку ГКЧП, а их не было.
Но вам на это скажут.
Тишина.
Был еще все равно референдум, 500 тысяч человек вышло в Москве, не помогло. Вот там за сохранение Советского Союза. А вот интересно, с вашей точки зрения, люди, которые были, вот именно совершали революцию, вот эти люди предполагали и планировали, что вот оно получится ровно так, вот будут такие 90-е годы, какие они получились?
Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Во-первых, я был среди этих людей, да?
Так.
Значит, там две ночи в Белом доме, так сказать, там все эти самые...
А то, что получилось, оно случайно.
Трагические, так сказать, вещи там, так далее, да. Значит, мы выступали с программой такой, во-первых, мы не хотели возвращения вот этого серого засилия скучной советской бюрократии.
Ну, хотели Советского Союза.
Это раз.
Так.
Но мы хотели единства многонационального, это было правильно. Значит, кроме того, мы выступали за рыночные отношения, так сказать, там и так далее. Но мы не выступали за разгром крупных предприятий промышленности, за их ликвидацию. За это мы вовсе не выступали.
А это не было следствием?
Проблема в том, что я считаю, что фактически демократия была ликвидирована Ельцином в конце 91-го года, когда он начал запрещать КПСС, когда он, по сути дела, установил свою собственную личную диктатуру там и своей команды, начал эти абсолютно радикальные экономические реформы, которые не были вовсе предопределены, которые не были так необходимы стране, которые привели абсолютно катастрофическим последствиям с социальной точки зрения, и которые люди не хотели, и которые эксперты, тоже разумные, они их бы тоже не посоветовали бы. Все бы сказали, что нужно идти не по радикальному пути, а идти по пути более эволюционному. А по сути дела, прошел такой, знаете, контрпереворот. Энергия переворота была взята ельциновской командой и реализована по полной программе вот это сверх-ультрарадикальные реформы, которые мы вовсе не поддерживали. Я перестал поддерживать вот эту вот экономическую политику правительства уже буквально через несколько месяцев. А как можно было поддерживать? Послушайте, это сверхрадикальный при наступлении хаоса не мог поддерживать человек, который желал добра своей стране.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, глупость, недальновидность, пассивность и безразличие привело к провалу ГКЧП, говорит Алла из Северного Туша. Ну что, вот кто-нибудь что-нибудь сделает, а мы останемся. Другое дело, что важно понять здесь, к вопросу о том, кто сейчас вообще понимает, что там тогда происходило из молодого поколения, я имею в виду. Вам не кажется странной до сих пор история, когда события 30-летней давности нынешние политические силы используют в своих текущих целях, в своих действиях и текущих целях. Вот
не, мне не кажется странным, потому что это не выученные уроки, не прошедшие, так сказать, мы это не переработали, мы это не унесли прошлое, понимаете? Гегель говорил о том, что значит, противоречия, которые предъявляют, они как бы уходят в основание, да? Да. Вот мы в основание не вполне это унесли. Может, мы до сих пор продолжаем спорить, правы или нет были эти ГКЧПисы, потому что мы не пришли к какому-то общественному консенсусу. У нас, собственно, общественной дискуссии-то полноценной не было по этим вопросам. Я же сказал, фильмов нет на эту тему. Да? Больших конференций нет,
а вам не кажется, больших книг нет. Почему из истории хотят вообще, в принципе, сейчас засушить вот это десятилетие в России? Вот вам, как к политологу, вопрос. Засушить, что вот как будто бы этого не было, что после 89-го наступило 90-й, а потом сразу 2003-й, например, год.
Ну как, потому что есть, там есть несколько причин. Значит, да. Во-первых, есть общая оценка нашего населения 90-х как катастрофическое. Во-вторых, нынешняя правящая команда, она использует вот эту черную негативную энергию 90-х годов для легитимации своей власти. Они говорят, вот посмотрите, мы пришли, чтобы исправить эти 90-е годы. Вот все, измазали черной краской, все там нарисовали, вот, так сказать, все это есть. И это как бы консолидирована вот эта вот как бы позиция. Она отвечает одновременно и интересам правящей группы, и отвечает умонастроению большинства населения. А дальше внутри подробностей никого нет. Люди не хотят копаться в тех годах, когда они свою молодость растратили зря, да, значит, когда были вот эти вот катастрофические вещи, так сказать, им стыдно за многие поступки, которые они там совершали. Правящая команда не хочет в них копаться, потому что, во-первых, выяснилось, что они принимали в них участие, да, не на последних ролях. Не на последних ролях, да? И несут тоже за них отчасти ответственность, да? Во-вторых, ничего хорошего не хотят находить. Зачем? Если то, что там было в 90-е годы, это было ужасно и плохо, является формой утверждения их власти. Поэтому никто особенно и не хочет знать. Плюс еще одна причина. Там было настолько много событий, довольно трудно разобраться. Я бы, честно говоря, вот так логично сделал бы, да? Я бы на месте государства сделал бы один институт научно-исследовательский советской цивилизации, другой научно-исследовательский институт российских реформ, новейшей истории России. Сидели люди, писали статьи, проводили конференции.
Все равно.
Плюс еще раз, фильмы нужны. Понимаете, народ, как речь идет о миллионах, осмысливает все через мифы. Через аудиовизуально.
Вот сейчас, если даже голосование проведу, вот 100% народ скажет, что мы хотим судилище Ельцина посмертное и судилище Горбачева. Какие фильмы вы предлагаете снимать, если этот вопрос все равно встанет?
Сейчас требование судить Ельцина и Горбачева, да, оно является, оно возникает на это попытка заменить пустое место, отсутствие внятной дискуссии, отсутствие внятного понимания. А я бы оценил и Ельцина, и Горбачева как трагические фигуры, да? Ведь вот мне тоже так говорят, вот ты же, значит, вот был за этот самый тогда...
За революцию.
За революцию там, так сказать, так далее, так далее. Ты же был за Ельцина там, так далее. Да, я был за Ельцина. Да, я считаю, я ошибался, что я был за Ельцина. Но я ошибался с нашим народом, понимаете?
Так.
Это мне и тогда силы придавало, и сейчас силы придает. В том числе придает мне силы и признать эту ошибку. А народ наш, так сказать, тоже понимает, что он вот это ошибался. Вот это, если мы придем к такому консенсусному пониманию...
Народ говорит, что он не ошибался, народ говорит, что его обманули. Это не субъектность, а объектность. Давайте после новостей
это
продолжим.
Тоже верно.
Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Новости, вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». С нами Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Так, про очень много всего про ГКЧП. Товарищи, ну сегодня давайте сейчас эту тему оставим, потому что у нас 20 минут остается. А еще есть тема, это, конечно же, Афганистан. Вот, потому что все, конечно, распространяют активно видео, связанные с вот, забиванием насмерть женщин. Плюс расстрелы людей на каком-то митинге, разгон людей, плюс разгон людей от взлетно-посадочной полосы, но уже со стороны вот забора, то есть не на самой полосе, а уже именно там запрещенный Талибан разгоняет людей, которые пытаются перелезть через забор и, видимо, в какой-нибудь транспортник прыгнуть. Вот. И другой момент, что вчера тоже было заявление сделано по поводу судьбы женщин в Афганистане, будет принимать решение там Верховный какой-то совет, значит, религиозная какая-то организация, вот, правящая. И важно понять все-таки, а какова наша позиция по Афганистану, потому что там сейчас происходит, потому что вопросов очень много. Прежде всего диссонанс. Вроде талибы запрещенные, вроде мы не ведем переговоры с террористами, а вроде, получается, и ведем переговоры.
Значит, мы не ведем переговоры с террористами, которые захватили заложников, что-то требуют, да, но мы ведем переговоры с теми террористами, которые захватили власть в стране. Нужно решать с ними конкретные проблемы. И все ведут такие переговоры. Нет стран, которые не вели бы переговоры с террористами, захватившими власть в стране. В стране был чудовищный режим, так сказать, большевиков, так сказать, здесь кровь все залил, гражданской войны. И тоже они быркали, все стали вести переговоры. Мы даже вели переговоры с фашистскими правительствами, с нацистами, так сказать, там и так далее. Ну, потому что была такая необходимость. Поэтому это здесь придирки сугубо искусственные. Я расскажу, в чем стоит наша сейчас позиция, просто чтобы люди понимали, да. Значит, Талибан, он представляет, с моей точки зрения, угрозу жителям Афганистана. По женщинам там ужасная ситуация. Мы видим, так сказать, вот эти вот там забивают каких-то людей там и так далее. И дальше, может быть, такие эксцессы. Это ужасно.
Мальчиков на усладу отправляют,
но,
да.
Да, но нам... Талибан угрозы не несет. Он несет угрозу нашим ценностям, и мы, без сомнения, должны сделать все, чтобы защитить там женщин, так сказать, и вообще цивилизацию в Афганистане. Но нам непосредственно угрозы не представляет. Наш главный интерес — это наши союзники, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, чуть-чуть Туркменистан, но он такой, да. Значит,
внеблоковый, да.
Да, слишком. Ну, все равно мы должны ему помогать, как бы, да. Значит, и Северный Кавказ. Значит, и Талибан — это движение националистическое пуштунов, прежде всего. Такое национально-освободительное, радикальное, с исламистскими движениями, но прежде всего пуштунов. Пуштунов нет практически там нигде, угрозы нет. Но... Для нас представляет угроза, что север Афганистана, там уже созданы военные базы ИГИЛа.
Запрещенного.
И, да, запрещенного ИГИЛа, и в нем разместились и увеличиваются воинские подразделения, которых таджики, узбеки, казахи, киргизы и так далее. И они готовятся оттуда, да, к вторжению в эти наши дружественные, братские, так сказать, союзнические государства. Поэтому мы должны их защитить. Поэтому сейчас переговоры идут. Вот под тем данным, которые...
Бомбить север Афганистана, что ли?
Нет. Мы хотим, чтобы они просто-напросто сами Талибан закрыли. Талибан тоже на общий интерес. Талибан заинтересован в единоначале, чтобы он, ему не надо было делить с ИГИЛом, так сказать, или с Аль-Каидой, так сказать, свою власть там в Талибане. И поэтому мы хотим вот это использовать, значит, чтобы они этот ИГИЛ задавили. Кроме того, мы хотим, чтобы они, чтобы там, это вот первая угроза, ну, да, значит, ИГИЛ, северо Афганистана, на Таджикистан, угу, Узбекистан, Киргизию. А вторая угроза, это наркотрафик, да?
Ну, да.
Там есть противоречивая позиция. С одной стороны, когда Талибан у власти, он подавлял наркотрафик. С другой стороны, когда Талибан воевал, он наркотрафик не подавлял на тех территориях, которые он был, да? Он скорее использовал эти денежки, да? Мы сейчас говорим, товарищи, давайте-ка возвращаться, война закончилась, возвращайтесь к прежней модели, подавляйте наркотрафик.
Они скажут, отдайте нам 150 миллионов долларов.
Жесткими методами. Ну, значит, да, будут они там что-то так говорить, да, ну, будем говорить, что они люди чести и обязаны все, значит, сначала наркотрафик подавить. Ну, это второй предмет переговоров. Ага. Третье, что нам угрожает, это гражданская война и то, что пойдут миллионные волны беженцев, и с этими беженцами, так сказать, проблемы многочисленные могут прийти.
Узбекистан уже еле сдерживает.
Так далее, да.
Потоки.
А сейчас пока, ну, сейчас пока беженцев немного еще, да. А если начнется настоящая гражданская война, то беженцев очень много. Чтобы этого не произошло, мы говорим, что, товарищи, мы понимаем, что его пуштуны, но правительство в Афганистане должно быть не пуштунским, оно должно включать в себя различные их этнические группы, то есть, слово человечек такое, инклюзивным, да?
Ой, перескочите, пожалуйста, из 14 века в 21-й.
Инклюзивным, да. Значит, так, да, вот такой. Значит, ну, в принципе, они, кстати, и сами об этом уже это словечко, так сказать, используют, да, и все им говорят инклюзивным, инклюзивным, да. Вот это третье направление переговоров. Четвертая вещь связана с Афганистаном. Мы хотим, чтобы мы не единолично это делали, мы хотим, чтобы формировалась, чтобы единая позиция всех соседей Афганистана. Это Россия, Китай, Пакистан, Индия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Туркменистан, Иран. Значит, вот эти вот группы. Чтобы мы все вместе проводили единый пресс, чтобы нельзя было нами маневрировать и так далее. Вот на что будет направлено. Да, еще один момент. Мы хотим все эти данные все проводить через Организацию Объединенных Наций, да, чтобы мы договорились с Талибаном о том, что они вот включают, условно говоря, таджиков, узбеков, так сказать, хазарейцев в свое правительство, чтобы они не обижали женщин, так сказать, чтобы они там репрессии никакие не допускали. А в ответ на это Совет Безопасности снимает определение террористической организации. Это мы будем заниматься этим в этом году. Если нам в этом году не удастся ничего сделать с Талибаном, мы перейдем к более жесткой позиции, но коллективной. Опять же, если нам удастся с Талибаном решить, а с западниками не удастся решить, тогда мы будем признавать Талибан ну, односторонний. Ну, как односторонний? Все соседи
снимать
одновременно.
Снимать
санкции, снимать статус террористической организации, это делать, но только в том случае, если они, извините меня, террористов не будут поддерживать. Чтобы с Талибана был снят статус террористической организации, он должен разгромить террористическую организацию ИГИЛ, военная база, которая находится на территории Афганистана. Вот такие наши требования.
Но мы допускаем сейчас, что, например, не появятся какие-то еще внешние игроки, которые будут снабжать оружием ли, деньгами ли и так далее, те группировки,
нет,
с которыми будут
пока нет, пока нет,
воевать Талибан.
Пока у нас этого нет. Значит, ну, западники, возможно, что-то будет, но не настолько поражены. Я, кстати, расскажу о дискуссии, которая сейчас идет на Западе по этому вопросу. Они были сверх поражены вот этими кадрами и так далее. Как я уже сказал, когда за это меня Facebook, так сказать,
забанил.
Забанил за то, что я эти кадры с самолетами с этими американскими поставил. Ну, кстати, в Телеграме можете меня найти. Значит, так вот, они абсолютно шокированы, абсолютно поражены. Рейтинг Байдена рухнул с 53 до 46% одобрения буквально за несколько дней. Значит, вся практически американская пресса, она просто размазывает Байдена, размазывает все решения, американскую разведку. Западники шокированы. И выводы, к которым они сейчас пришли. Так. Первое. нужно все-таки вывести почти всех желающих из Афганистана, людей, кто реально хочет вывести, выехать оттуда, да. Поэтому сейчас они будут вести переговоры. И здесь мы тоже должны подключиться, я считаю, к этим переговорам, для того, чтобы пошли огромное количество бортов в этот аэропорт оттуда вывозить. Возможно, будут вывезены сотни тысяч людей, может
куда?
Быть, миллион.
Куда?
Куда? Теперь они хотят это распределить по квотам, чтобы все страны западные приняли тех афганцев. Тем более, что большей частью эти афганцы очень неплохие ребята, да? То есть это те афганцы, которые работали западниками, которые знают язык, там, так сказать, они в достаточной степени вестернизированы. Это речь идет не о вывезе вовсе этих талибанских
пастухов. Они брали, в аэропорту видели эти кадры. А где женщина там? Они побросали женщин и побежали сами.
Значит, ну, они надеются, что потом женщин вывести, за самолетом бегать
все-таки женщины. Ой, неужели? Ой, Сергей Александрович, я вас умоляю. Вы романтик, по-моему. Ну,
может быть, немножко. Да, конечно, всех поражает, что эти беженцы практически все мужчины с 18 до 30 лет, да?
Да.
И это им не очень, так сказать, нравится, да? А, значит, они будут стараться эту проблему как-то вот тоже, так сказать, обсуждать и решать. Но вот это вот решение о том, что должно вывести как можно больше людей, оно принято. И принято решение, что нужно распределять их по разным странам, так сказать, по определенным квотам.
Нам надо?
Будет саммит это. Мы должны вывести своих. Там есть наши граждане российские, которые страдают. Что это за граждане? Их, я думаю, несколько тысяч человек. Это афганцы, которые дети или сами, в общем, из тех семей, которые работали с Советским Союзом.
Угу.
Потом они эмигрировали в Советский Союз после того, как талибы пришли к власти. Когда американцы пришли к власти, создались новые рабочие места для вестернизированных людей, для людей с образованием, условно говоря, там инженеры какие-то, врачи там и так далее. Они вернулись в Афганистан, сейчас опять пришли талибы, им опять, так сказать, угроза. Они одновременно с советскими сотрудничали и с американцами сотрудничали. У них есть угроза, они хотят выехать. Мы должны поставить борта наши военно-транспортные, и вывести людей. Кроме этого, я думаю, что мы должны сыграть ту роль, которую сейчас пытается отчасти Турция играть. Я думаю, что мы должны вместе с Турцией и с Китаем вместе этим заниматься. Мы должны договориться с талибом, чтобы спокойно могли западные, в том числе борта, военно-транспортные, в том числе натовских стран, прилетать и забирать тех афганцев, которые хотят улететь. Кроме того, мы должны договориться с талибами, чтобы они прекратили делать то, что они начали делать вчера. А вчера они начали задерживать афганцев, которые идут к аэропорту.
Да, да, да. Расстреливать, да. Более того, не просто задерживать,
да,
а расстреливать.
Да, да, да. Там, значит, речь идет о том, что, типа, есть иностранный паспорт, проходи. Афганский паспорт пройти не может. Это неправильно. Мы должны, так сказать, дать возможность этим людям тоже уехать, в том числе, которые работали.
А как с ними, как с ними договариваться, если у них своя правда, в любом случае? Более того, это люди, которые одержимы сейчас успехом.
Поиском общих интересов. Общий интерес и Талибана, и США, и нас состоит в чем в данном случае? В том, что, значит, нам нужно забрать этих людей оттуда,
так. А
Талибану невыгодно их оставлять, потому что если он оставляет людей, которые для него являются враждебным, то они пойдут воевать против него в это Паншерское ущелье или кого-то еще. Ну, не так просто. Легче отпустить, чем убить.
Ну, это вот к вопросу о том, что вы рассуждаете как западника, а они рассуждают как они. Вот и все. То есть кто уезжает, тот предатель, а с предателями, соответственно, расправляются известным образом.
Нет, они не рассматривают уезжающих как предателя по факту отъезда. Они рассматривают как предателя то, что он работал с ними, так сказать, там, и так далее. Но в том же время, так сказать, они готовы к прагматическим решениям. Ну, такая вот ситуация, связанная с Афганистаном.
Есть еще тема с Украиной, потому что Зеленский перенес встречу, в общем, Зеленского и Байдена, она перенесена на конец августа. Интересный момент, о чем это? Я вычитала в одной из, причем в зарубежной прессе, что якобы Зеленский, встречаясь с Меркель, встречались с Байденом, хочет себе таким образом какой-то коридор для отступления продумать.
Это
фантастическая версия, мне кажется.
Я расскажу, что там происходит. Там очень важные процессы сейчас происходят.
Так.
Значит, во-первых, ну, Байден, он такой барин, так сказать, он что-то озвучивает там и так далее, да, значит, как Леонид Брежнев, вот примерно так, решения принимают другие. Главный человек, который по Украине принимает, ну, фактически диктатор Украины, так сказать, можно сказать, это Джордж Кент. да? Так. Он, так сказать, всегда был там, тихо сидел, да, в Вашингтоне. Сейчас он приехал сюда, в Киев, и, значит, и американцы выставили Зеленскому требование, да, что он должен сдать иностранцам судебную систему и крупнейшие госкорпорации. Угу. Для чего это нужно? Для того, чтобы иностранцы захватили всю экономику Украины. То есть госкорпорации... Да, да. Значит, госкорпорации, наблюдательные советы, чтобы там было большинство иностранцев, и чтобы таких специальных комитетов, которые назначают судей, тоже было большинство иностранцев.
Так.
То есть, чтобы пришли эти наблюдательные советы, сказали, приватизированы должны быть эти госкорпорации, а украинские приватизированы так, чтобы достались экономически эффективным собственникам, считая иностранцам, а если будут украинские олигархи подавать в суды, то там будут сидеть судьи, назначенные иностранцам, и все будет отсуживать. А более того, иностранцы будут захватывать и собственность не только госкорпораций, но и, собственно, олигархов. Вот это вот требование, которое Байден и остальные озвучили Зеленскому.
Сдаст?
Для Зеленского это чудовищно, он этому сопротивляется. Значит, вот он будет просить, поедет Байдену, просить ему, так сказать, и говорит так. Сейчас у них страшная истерика, вы нас предали, сдали, когда решили строить Северный поток-2. Это сугубо уловка. Имеется в виду, ты, барин Байден, нас сдал, ну, хотя бы не отбирай судебную систему и госкорпорации. Но Зеленский, он не только хочет сохранить под своим контролем судебную систему, он сейчас пытается утвердить более свою реальную власть внутри страны. Происходит два процесса. Во-первых, он хочет захватить мэрию Киева. Значит, гробят сейчас, гнобят Кличко там и так далее. У меня ничего хорошего не могу сказать Кличко, кроме того, что он был хороший боксер, да. А так, конечно, негодяй, военный преступник, должен сидеть под судом военного трибунала. Но у них сейчас вот такой конфликт, да. Зеленский хочет захватить, так сказать, структуры мэрии. А вторая вещь, что он делает, он хочет, Зеленский начал сам назначать на крупнейшие генеральские должности силовиков, которые вообще всегда были в номенклатуре американцев. То есть он главу службы внешней разведки сам осмелился назначить, пока не своего. Он снял сам американского агента, значит, главы службы внешней разведки, не спросив на это разрешение у американцев, но, правда, назначил на эту должность английского агента, да? Значит, ну вот такая вот
агенты.
Хитрость такая.
Агент,
ну,
да.
Ну как, ну что, есть, как есть, так и говорю, да? Значит, вот он хочет себе сейчас утвердить, что американцы ему разрешили, значит, чтобы он силовиков контролировал. Он у Джорджа Кента добился, что Гент ему сдал главу МВД Арсена Авакова. Величайшая, так сказать, фигура. Ну, собственно, главный силовик, который контролировал практически всех неонацистов там и так далее. Вот это сейчас самая главная большая драма в украинской истории. Если она удастся Зеленскому, не исключено, что он повысит суверенитет Украины, станет реальным диктатором Украины. И нам это очень хорошо.
Почему?
Очень хорошо. Здесь наши интересы, интересы Зеленского совпадают.
А как же агенты?
Потому что любой украинский диктатор, так, который сам будет решать, немедленно решит несколько вещей. Он прекратит войну на Донбассе, он будет выполнять Минские соглашения, потому что ему это выгодно.
Вы в него верите?
Я не просто верю, я абсолютно уверен, что Зеленский спит и видит, когда он сможет выполнить Минские соглашения, потому что ему это выгодно. Если он прекратит войну на Донбассе путем выполнения Минских соглашений, в том числе, он будет в славе с рейтингом 80% переизбран на следующий
Простите,
срок.
Простите, а контрагенты с той западной стороны-то?
Они ему запрещают. Ну... Джордж Кент. Когда он приехал, он сказал, Авакова я сдаю тебе, но я запрещаю тебе выполнять Минские соглашения.
Так.
Почти прямым текстом открыто сказал это в большом интервью с украинским средством массовой информации. Поэтому, если Зеленскому удастся стать суверенным диктатором,
вот это
он
да.
кинет этого Кента, скажет, Кент, кто ты такой? Настоящий Кент. Значит,
Кент там не Кент, понятно, да. Но здесь просто интересно, что мы же тоже рассуждая о том, здесь в России, я имею в виду, рассуждая о том, а какой инструментарий есть у Зеленского, политологи делятся четко и депутаты четко на две группы. Одни говорят, что он вообще ничего не может, ни в чем не заинтересован, другие говорят, но он же не идет к России, поэтому и помощи ему ждать неоткуда. А вы же говорите о том, что у него есть некий собственный ресурс, конечно, которым он может воспользоваться.
Конечно, во-первых, это олигархи, которые не хотят, чтобы американцы забрали себе их олигархические империи. Это, пожалуйста, его ресурс.
К тому же, Коломойский, это... что ли, очередной? Коломойский, например, который туда-сюда мечется.
Все абсолютно, да.
Так.
Значит, это, кроме того, это, собственно, силовики, которые тоже им зум, они так заинтересованы в том, что им американцы заставляют их быть военным преступниками, потом они сели в тюрьму, что ли, все, рано или поздно. Все же понимают, что за военное преступление придется рано или поздно.
Кому?
Послушайте, будут обязательно скрыты массовое захоронение, массовый террор 14-15 годов. Рано или поздно обязательно будут скрыты. Невозможно эти чудовищные преступления против человечности, которые были совершены киевским режимом, держать закрытыми на протяжении многих десятилетий. Они обязательно будут скрыты. Поэтому их интерес все-таки в том, чтобы отползти от этой ситуации. Вот и это наш общий зеленский интерес. Клоун, не клоун, но мы хотим, чтобы там не было, не было боевых действий, чтобы мы помирились. Зигзаги такие – это нормальная судьба политики, тем более украинского.
Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее у нас киноафиша, потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем приятного вечера.